Приветствую вас всех, друзья. Действительно, наверное, за этой кафедрой я впервые, хотя учился здесь. И я, во-первых, хотел попросить извинения у администрации, руководства, что я не по форме. Я знаю, что здесь надо быть в галстуке, в костюме, аккуратно. Поэтому передайте, я не вижу Илья Ильича. У него достаточно просто прийти в галстуке, и ты сдашь предмет. Вот. Но это немножечко меня вдохновляет. Но брат Олег Александрович, он разрешил мне проповедовать. Просто удивительно случилась какая-то странность. Приготовил костюм с галстуком, но перед самым выходом оставил дома. Мы с супругой выходим из автомобиля уже здесь. И я ее спрашиваю, а она меня спрашивает, где костюм и галстук? И мы поняли, что он дома. Так что извините и не обращайте внимания. Итак, друзья, в армии я служил в оркестре в Казани. И нас иногда приглашали перед выступлением таких знаменитых коллективов, песняры, там Алла Пугачева. И мы духовым оркестром приезжали, и минут 15-20, и мы играли разные марши, «Прощание славянки» и другие, марш танкистов, чтобы, ну, так сказать, люди не забывали, что они живут в Советском Союзе с таким особенным милитарным мышлением. И в какой-то мере людям было интересно, но они все ждали, а что же дальше будет? Я понимаю, что, возможно, сегодня начальная фаза тоже начинается с подобного плана, но нас, солдатиков, знаете, что привлекало? Бонусом было, что мы могли побыть на дальнейшей программе и послушать, ну, таких маститых уже исполнителей. Поэтому, друзья, я с радостью смотрю вперед и рад за вас, что вы сможете побыть действительно эти дни конференции о приоритетах человека Божьего. Брат Олег Александрович уже представил 11 детей, но я благодарен Богу за мою супругу Людмилу Ивановну. Это первая дочь в семье диакона нашей церкви. Их было 11 тоже детей, и она была первой, и из них было 9 девочек и 2 мальчика. Все они в Господе. Девочки уже все имеют свои семьи, 2 еще есть, поэтому рекламная пауза, вы можете приехать в Казань и присмотреться. Я им говорю, братьям нашим, кто женится вот на из этого семейства, с этой фамилией, мужья автоматически попадают в счастливое положение. Я даже на наших торжествах спрашиваю, как, братья, вы действительно ли подтверждаете? Они, конечно, вежливо молчат и думают, как же ты на вершине рая находишься, и вдруг тут какие-то вопросы. Но действительно, это огромное благословение для меня, для того, чтобы моя жизнь тоже прошла какое-то становление, в том числе в посвященности. И Бог дал нам 11 детей, я назову их по именам, друзья. Ваня, Ксения, Филипп, Кристина, Тима, Веня, Даник, Вика, Гели, Ева, Гоша. 11 дорогих мне детей. Они уже действительно взрослые. Старшему 43 года, младшему 28 лет. Вот. Но, друзья, я видел, сейчас встретился, здесь есть мой брат и друг. И если вы пожелаете еще о семье слушать в течение вот этих 2 дней в перерывах, я хотел вам представить, вот Валерий Павлович, Валерий, немножечко руку подними или встань. У него 13 детей, и он тоже их воспитывает вот в тех же самых взглядах. И когда 13, может быть, нам надо поменяться местами, но, по крайней мере, вы сможете его найти в перерывах. Спасибо. Итак, мы, друзья, потихонечку пойдем дальше. Первое, что я хочу сказать, хотя, когда братья с программы пригласили для этого участия, ну, как-то они размышляли, чтобы в какой-то мере я поделился, вот как тут написано, Какие практические советы в свете библейского учения вы могли бы дать нынешнему и будущему поколению? Я сразу должен сказать, друзья, я не тот человек, которого, возможно, вы здесь хотите увидеть, как некий там успешный отец семьи. Нет, я обычный человек, и даже хуже того, чем вы можете представить. И поэтому то, что все дети в Господе, они действительно любят Бога, искренне Ему служат, и это, знаете, как я даже себе здесь записал, не по делам, а по благодати, не за что-то, а вопреки чего-то. Вот так Бог благ. Поэтому здесь нет каких-то изысков индивидуальных таких, каких-то особенных трендов семейных, а здесь есть то же слово, которое держало и нас, и поддерживает сейчас. Итак, давайте я себе разграфил все время, чтобы нам пойти по нему. И я себе поставил несколько моментов, которые мы можем рассмотреть. Добрачный период. Семья начинается с того, что человек готовится к браку. И вот главный момент, если кто-то не в браке сегодня, вы фактически уже начинаете семью Божьего человека сейчас, когда молитесь перед Богом, когда готовитесь, ожидаете. И главными критериями, на мой взгляд, здесь являются, кроме того, что ты имеешь личные с Богом отношения, это чистота и целомудрие. Вот, прочитаю вам известные стихи, Псалом 118, 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И еще одно место, 2 Тимофея 1, 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Друзья, здесь я сразу скажу вот то, как вел нас Господь. Я любил быть семейным человеком, я любил детей не в плане некой дисциплины, а просто, видимо, что-то особенное Бог дал, какое-то внутреннее. Мне было приятно быть с детьми, с семьей, радоваться вместе, работать, отдыхать. И, знаете, вот я заметил еще в то время такой миф есть распространенный. Может быть, для вас это какое-то правило, но это на самом деле миф, который я хочу развенчать, если вы думаете о том, чтобы ваши дети были с Господом. Это миф о переходном возрасте. То есть на самом деле, и я позже встретил у Бахмутского в книге, вернее, он командный учебник «Семья создать и сохранить». Помните, но в его статье, страница 11-13, есть более подробные выкладки на эту тему, что фактически это, так сказать, понятие сформировалось в начале прошлого, в конце позапрошлого века только. И оно почему-то закрепилось, и людям это как бы карт-бланш дали. Ну да, детки, они растут, они становятся такими ущербными, уязвимыми, они хотят мятеж проявить и так далее. И многие, согласившись с этим, определенные дали себе как бы поблажки. И не только себе, даже своему взгляду целеустремленному. И на самом деле этого нет, друзья. Вот наблюдая за всеми 11 детьми, как они росли, я не замечал, чтобы был какой-то мятежный период такого сопротивления, какой-то черствости, грубости. Все было очень последовательно. Я бы даже сказал, один, может быть, сюжет я помню, как-то уже подрастающий мой один сын, наверное, в лет 16, я смотрю, он виски вот так побрил с белыми полосами, знаете, бывают так. И я знал эту тенденцию, и я ему сказал, ты очень любишь выступление Билана, и так стрижется лидер, ну, на то время это был такой, видимо, модный певец. И мы просто с ним поговорили, он даже ничего не ответил, может быть, это он увидел у соседних мальчишек. Но я смотрю, у него все поправилось, он любит Бога, и он сейчас диакон церкви. Вот единственный такой капризный случай. А как я... Мы с супругой, вернее, видели, как они приходят к Богу. Мы замечали это, знаете, по такому признаку. Вдруг в поведении детей проявлялось такое практическое, как бы, практическое изменение. Они начали проявлять инициативу и делали очень качественно обычные семейные дела. Дела по дому, просто работа, какие-то труды, и они начинали это делать сознательно, с радостью, творчески, и мы делали вывод: да, да, это Господь. И действительно, мы узнавали это подальше уже по молитве, по интересу к Слову Божьему, по интересу к служению. Друзья, и вот из этого подросткового периода детского я хочу отметить такой момент, как чистота и целомудрие в доме. Это те книги, которые вы читаете. Вы смотрите, какие, может быть, что-то, какие-то демонстрации каких-то фильмов. У нас никогда не было дома телевизора. Понятно, что потом появились гаджеты, и там можно много что поймать. Но с самого начала мы всегда... И говорили, и беседовали, и спрашивали друг друга о том, чтобы песни, музыка, видео, все это было чистое, исполненное вот, доброго, благословенного. Вот это важный момент. Ну, а понятно, о каждом из детей мы молились еще до их рождения. Мы принимали детей от Бога. Мы были воспитаны, и в наших семьях наши родители давали нам такое понимание, что дети от Бога как дар, как подарок. Помните, эти места есть в Писании. И у нас даже в мыслях не было воспротивиться Божьему дару. То есть мы начинали молиться о них еще до рождения. И каждый раз центром молитвы было: «Боже, это Твой человек, это Твое дитя для славы Твоей». И мы воспринимаем, если Ты даешь нам дитя, мы воспринимаем его как того, которого Ты даешь нам на какое-то определенное время позаботиться о нем, чтобы он служил Тебе. И удивительно, Господь верен в своем обещании, и этот процесс примирения с Богом проходил где-то примерно в возрасте 12-13, ну, максимум 14 лет, ровно без, я повторяю, без переходного периода. И если кто-то из вас придерживается каких-то других взглядов, ну, вы можете, конечно, испытать их, так сказать, дать человеку окунуться во что-то, но мы не имели такого правила, и я делюсь тем, что вот как меня попросили, те советы, в которых мы видели нашу родительскую обязанность. И, кстати, вот Олег Александрович, он представил, действительно, когда он пришел в церковь, и мы с супругой навестили их, с супругой, с Машей, я увидел на стенах в той квартире, где жила вот эта молодая чета, я увидел 4 большие дыры в шкатурке. Мы сидели на диване, и я спросил: «Олег, а что это за выдранные 4 здесь на стене?» А он только пришел в церковь, может быть, мы с ним 2-3 раза виделись, и они пригласили нас домой. И он сказал: «Мы стали размышлять о Боге, и мы поняли, что мы не можем смотреть телевидение с этими сериалами. Оно нам мешает, и мы решили выдернуть и удалить от себя». Конечно, для кого-то, может быть, это узким таким мнением быть, но мне настолько, я никогда такого не видел. Мы воспитаны были в традиции, что максимально воздерживаться от светских каких-то влияний, таких направленных, которые модерируют тебя. Но это человек, который жил в мирской жизни – И он сделал это без никаких советов церковных служителей. Я когда шел, я немножечко готовился к этому, чтобы как аккуратно, может быть, сказать об этом. Но я увидел, что это действует Дух Святой. Друзья, поэтому, вот, завершая вот этот период, начальный такой добрачный период, как мы готовили своих детей к браку, как сами готовились, чистота и целомудрие. В наше время у нас, вот кто в моем возрасте здесь есть, лет 65, друзья, наверное, есть. Вы можете руки поднять, или уже нет таких, да, это мастодонты, наверное. Но в то время был мотоцикл «Ява» очень популярен. И знаете, если вы помните эту «Яву», там не было ремня, чтобы пассажир держался, и вот тот, кого ты везешь, он должен был обхватывать тебя. И мы решили между собою, что мы не будем подвозить девушек, сестер молодых. У нас было решено между собой, вот мы росли три брата у костра в лесу, когда мы уже посвящали себя Богу, мы решили, что у нас были мотороллеры, какие-то другие, мы даже не будем подвозить. Вот. Как-то будем решать эти вопросы, чтобы тебя молодая сестричка не обхватывала сзади и не прижималась к тебе от ветра. Вот вы можете тоже думать, что это, ну, такие как бы слишком уж примитивные взгляды, но я делюсь с вами советами, и вы можете себе набрать что-то еще, чтобы хранить чистоту. Это обязательно аукнется в жизни вашей и в жизни детей. Давайте мы немножечко перейдем дальше. Итак, мы будем говорить об обязанности мужей. Есть много мест хороших. И мы возьмем один стих только, 1 Петра 3:7. И на основании этого стиха мы поразмышляем о и вот этих как раз приоритетах поведения Божьего мужа, о тех практических советов воспитании детей и так далее. И вот как звучит этот стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Итак, друзья, давайте посмотрим первый момент. И первый момент, также и вы, мужья, обращайтесь. Русское слово «обращайтесь», вот, на греческом оно означает буквально «жить с кем-то на протяжении длительного времени». В русском языке примерно создается картина, что как бы муж, ну, обращается вокруг супруги. Тоже интересная такая метафора. Это всю жизнь. И действительно, но основная идея здесь – жить с кем-то на протяжении долгого времени. То есть идея какая? Жизнь с женой, которую дал тебе Бог на протяжении всей жизни. Это Библия, это старо, как Господь создал, каков был его план, и та священная фраза в бракосочетании «только смерть да разлучит вас», оно говорит, что Божий замысел, чтобы динамика вашего благословенного брака развивалась на протяжении всей жизни. Вот, это тоже встречает некое сопротивление в мирских кругах, понятно. Я надеюсь, здесь нет таких. И воспеваются такие идеи, что только одна ночь, только три часа, только и как нечто счастливое подается, как некий особенный такой успех. На самом деле это ложь и обман. Бог запланировал так, чтобы движение, динамика развития супружества подлинного распространялось на всей жизни. Я хочу вам рассказать еще один миф из своих наблюдений. Это миф о медовом месяце. Друзья, может быть, здесь есть кто-то, кто недавно женился. Может быть, в этом году кто женился. Поднимите руку, есть ли такие? О, да, вот брат есть, Роман, Роман, я тебе это, наверное, не говорил. Но, значит, понятно, что есть какие-то комментарии по этому поводу, ну, там, подают молодым медовую воду или еще что-то, но на самом деле многие понимают аналогию вот этого названия как первый месяц вот совместной жизни – это такой сладкий месяц. На самом деле, вот многие из вас, кто уже в браке, вы знаете, что на самом деле в большинстве случаев статистически это не так. Да, первый месяц, в нем какой есть интерес? Новизны, какой-то непосредственности, скажем, некое ощущение такого периода, когда ты знакомишься более глубоко и так далее. Но в плане развития всех отношений, на самом деле, это более можно назвать месяцем привыкания, адаптации. А адаптация – это всегда, друзья, процесс в какой-то мере болезненный. И это большая правда – болезненный месяц. Может быть, его как-то назвать надо более специфично, но люди всегда хотят праздника. А праздник, он на протяжении жизни. И вот, если ты муж Божий и живешь по-божье, вот, это подтвердят те, кто по-божье живут, что Божий план раскрытия взаимоотношений, он работает на протяжении многих лет. Вот примерно лет через 20, а если 40 лет, в этом году мы с супругой отпраздновали 20 мая, это была прошлая суббота, 44 года совместной жизни, и я свидетельствую перед вами, конечно, это Библия говорит о первых, только смерть доразлучит вас, Божий план – брак на всю жизнь, и если ты ведешь по Божьей жизни, и он, и она, то динамика все время увеличивающейся глубины отношений. Это и в духовном плане, это в душевном, то есть в жизненных таких практических ситуациях, и это также в интимных физических моментах. Бог сделал так, что если ты сравниваешь первый, как ты думал, медовый месяц, то это огромнейшая разница. Поэтому, друзья, когда вы читаете какую-то спецлитературу о том, что якобы, ну, все приедается, вот, все надоедает, ко всему мы в какой-то мере привыкаем, на самом деле это ложь. Если ты живешь по-божье, если ты обращаешься, вот как написано, так же и вы, мужья, обращайтесь, живите творчески на протяжении всей жизни. Вы ответственны за то, чтобы жизнь ваша с женой шла именно динамично, то Бог дает особенный ресурс помощи, и ваша жизнь расцветает новыми красками. И вот те, кто прожили достаточно лет, вы согласитесь со мной, что здесь больше истины, потому что это говорит Библия. Вся жизнь, длительное время – вот Божий план. Некоторые мужья виновны в том, что, живя, кажется, вместе под одной крышей, они эгоистичны, они разрушают отношения сарказмом, каким-то невниманием и так далее. Я не буду об этом долго останавливаться, но они должны понять, что Божий план – первая обязанность мужа-христианина – это жить совместно. И он ведущий в этом процессе, чтобы эта жизнь была творчески расцветающей во всех отношениях. Это сохранение всей духовной, душевной, эмоциональной близости. Какие практические советы можно здесь взять? Первое, друзья, очень важно – совместная молитва. Вы можете сейчас, семейные люди, задать себе вопрос лично. А есть ли семейная молитва? Потому что статистика среди евангельских христиан говорит, что у большинства верующих пар нет совместной молитвы. Наше время характеризуется безмолитвенностью, оно характеризуется холодностью в этом отношении и пренебрежительностью. Люди молятся на бегу. Ну, может быть, если человек проповедник или где-то он молится, чтобы проповедь была, еще что-то о миссионерах. Но я говорю сейчас о совместной молитве с женой. И это с самого начала идет, еще с добрачного периода, когда пастор дает какие-то консультации предбрачные. Это входит в то, чтобы обратить внимание на важность совместной молитвы. И дальше это не должно прекращаться. И на муже лежит ответственность. Для этого есть много прекрасных моментов. Например, совместное принятие пищи. Наше время тоже очень индивидуалистичное такое. Мы все спешим, мы хотим быстро сделать все дела. И люди пренебрегают совместной пищей. Не то, что пренебрегают, а так складывается жизнь. Каждый понемногу что-то себе кофе заварил, там другой кашку там. И на самом деле очень ценить надо вот эти моменты, простые, как жизнь, которые дал Бог. Едите ли и пьете ли. Вот. Все делайте во славу Божью. И семья как минимум один раз должна собраться, даже взрослая семья. Это сильнейшее объединение, и ценить совместную молитву. Понятно, что не надо там зажигать на час, на полтора, что-то такое, хотя бывают и интересные тоже моменты, но это максимально объединяет. Знаете, я даже заметил, что в тех семьях, в которых есть совместная молитва, по крайней мере, у мужа и жены, то их жизнь вот идет по такой нарастающей динамике. И это сказывается на всех отношениях, включая душевные, эмоциональные и отношения близкие мужа с женой. Друзья, это совместный отдых и труд с детьми вместе с семьей. Например, я припоминаю, у нас с супругой был очень важный принцип – дать детям трудиться. Хотя и время было такое не сильно легкое. У нас был огородик, что-то еще, животные были немного, мы живем в лесу. И главная цель была – это чтобы дети могли быть в работе, потому что нам хотелось, чтобы они были приучены к труду. И вот я с ними выходил полоть грядки, я был проповедником, потом начинающим пастырем. И когда мы пололи сорняки, я параллельно с ними, наклонившись, у каждого из нас был участочек, мы шли вместе, и я им рассказывал, как проводить очищение и освящение. То есть, что значит пропалывать грехи, пока они еще только как всходы, и они каждый наклонялись и говорили, будем пропалывать. Как это делать в душе? То есть, это было и интересно, и быстро, и это было как бы для них таким хорошим аналогом, что значит потом выдирать длинный корень у какого-то сорняка, он где-то обрывается, это всегда трудно, лучше делать сначала. И отдых, например, когда мы отдыхали, я использовал такой момент. Бог направил меня, я сам музыкант. У нас дома был рояль, хороший такой, просто Бог послал нам, он хорошо звучал. И где-то стали приходить какие-то картины с Запада. Я помню, у нас был такой набор картин А4, история как бы Ветхого и Нового Завета. Просто она, были качественно сделаны картины. И вот на место пюпитра, где ставятся ноты, я ставил эту картину и в виде оперы пел, например, «Давид победил, десятки тысяч победил». И аккомпанировал им дальше, вот Саул там, и там мрачные нотки, здесь что-то повыше. Дети буквально налипали на меня сзади, они ошеломленно слушать могли это час-полтора, им не надоедало. И когда я уже, у меня горло хрипело, я останавливался, они продолжали, «Папа, а дальше, а следующую картину?» Я им говорю, «Давайте в следующий раз». Друзья, вы можете экспериментировать в том, что у вас получается. Кто-то с инструментом в гараже, например, кто-то еще. И это всегда принесет добрый плод. Когда вы с детьми, Это очень ценно. Иногда современное общество перекладывает все это на мать. Она должна следить, она должна их учить, но Библия говорит нам, чтобы отцы наставляли. И это незаменимо. Если вы вкладываетесь в них, и если вы с интересом это делаете творчески, вам придется балансировать, выбирая время, но это надо сделать, просто в расписании включить. Берите с собой детей, куда вы идете, пусть они будут рядом с вами, они смотрят. Я помню, как мой дедушка, он был проповедник в деревне, и он брал меня, я был внучком, мне было лет 6-8, наверное. Мы пошли посещать одну старицу на краю деревни. У нее была какая-то огромная шишка на руке, для меня это было так интересно, я никогда не видел, но она болела, она лежала. И вот мы зашли к ней в комнату, и я думал, что же сейчас будет? И я смотрю, мой дедушка с Библией в руке, он подошел к ней к кровати, она лежит внизу, и он встал около ее головы на колени, и головы их оказались вместе. И я для себя, я помню, стою рядом, я тоже маленький, где-то с ними в одном уровне, значит. И я думаю, да, здорово, вот оказывается, как надо посещать. И он ей задавал вопросы, как твоя жизнь идет, как ты веришь ли, как твоя борьба с грехом, как бодрствуешь. Я думаю, как здорово, и мне приятно тут рядом все слышать. Я помню, с тех пор я запомнил, да, вот как надо, оказывается, наклоняться. И потом, когда я уже был пастырем, я не раз практиковал, это очень удобно и практично. Люди сильно располагаются, они открываются, они понимают, что ты тут очень практично желаешь иметь хороший контакт такой, ну, услышать человека. И это действенно. Вместе с детьми делайте Божье дело, и это оставит наилучшие впечатления в их семьях. Я старался брать в поездки. Я трудился в музыкально-хоровом отделе нашего братства. Я был тогда в Совете церквей. И много ездил по стране, мы проводили разные курсы. Я часто брал с собой детей. И в то время было трудно взять билеты. У меня была практическая, конечно, цель. С ребенком ты сразу проходил в кассу детскую, и тебе давали билет. Все очень просто, на поезд, на самолет, и ты летел, и преподавал, а ребенок рядом, мы просто с ним оговаривали правила дисциплины, и все, было все нормально. Сейчас я тоже, иногда братья просят поехать куда-то, братские советы, и они знают мое условие, я говорю, я поеду, но я хочу взять свою жену с собой. И братья уже знают это правило, они приготавливают в бюджете формат такой, чтобы и супруга могла поехать, и это бывает ценно. Дети уже взрослые, конечно, мне сейчас приходится брать других братьев еще в труде, но с супругой мы продолжаем. Мы сегодня здесь приехали, она осталась просто на женском собрании, вот у моего брата-друга Александра Капустина, и они там общаются, вот, и молятся о нас сегодня здесь. Друзья, дальше пойдем. Благоразумно с женами. Помните, мы второе слово – это поступать благоразумно. Обращайтесь, живите на протяжении всей жизни благоразумно с женами. Благоразумно – это знание, ведение, познание, понимание, разумение. То есть стремитесь все время понимать. И вот еще есть слово «познавать», оно тоже имеет одно из значений. То есть поступать согласно знания, которые ты имеешь, объективные знания о твоей жене, а это значит, надо ее изучать. Не превращайте этот вопрос в скуку, в достижении только каких-то своих мужских быстрых результатов и дальше, так сказать, по сторонам. Нет. Бог так создал, чтобы супруги могли развивать отношения и на муже благоразумно, то есть изучать, исследовать. Я не знаю, мирские песни неприлично, наверное, приводить, но какая-то была раньше песня там, и исполнительница пела, узнавая ее по картам, там что-то какой-то был такой припев, он буквально зацеплял там, изучая ее там, может, кто-то из вас лучше помнит, вот. И я уже тогда думал над этими вопросами, и я думал, а ведь в точку поет, ведь правильно. На самом деле Писание говорит о том, что мы, мужчины и женщины, сотворены разными, И есть много книг написано на эту тему, вы можете их почитать. Действительно, мы сотворены, чтобы работать в команде, в партнерстве таком на протяжении всей жизни. Но если мужчина не осознает, что мы сотворены Творцом разными, то он обречен на провал. Если он все время думает, она мыслит точно так же, как я, неужели она не понимает? А если жена тоже так думает, то это тупиковый вариант. Муж должен быть инициатором, чтобы исследовательскую работу приводить всю жизнь. А что ей нравится? А что она любит? А как она мыслит об этом? Как вот здесь познавать, изучать, исследовать? И это поможет вам быть неординарными. Это поможет вам не наскучить, заниматься. Например, я изучил. Я иногда люблю чесночок. Может быть, кто-то из вас любит, но моя супруга не любит чесночок. И я могу позволить себе его съесть только тогда, когда я бываю в какой-то небольшой разлуке. И я стараюсь максимально упражняться в том, чтобы не, так сказать, не делать промах в этом плане. Но иногда ей приходится об этом мне напоминать. В чем-то мы слабы. Это процесс всей жизни, друзья. Нам придется идти дальше, чтобы наше время ценить. Итак, второе, третье – это деликатность. Обращайтесь как с немощнейшим сосудом. Немощнейший – это слабый, не совсем, ну, так сказать, даже есть второе значение – больной, нездоровый, немощный. То есть проявляйте деликатность как с хрупким сосудом, с сочувствием, с тонкостью в обращении. Мужья, которые игнорируют это правило, они просто игнорируют огромную помощь для себя, для развития взаимопонимания с женой. С нами попроще. И по времени, и по многим другим моментам. Мужчина, он вот посильнее плечи у него, многое другое. А надо учитывать вот этот нюанс небольшой, он есть в Писании. Будь деликатен. Друзья, далее пойдем. Оказывайте уважение, оказывай им честь. Петр так пишет. Хотя рыбак рыбак, но он в точку, будучи водимым Духом Святым, он понял, как обращаться с женой, и дает это наставление здесь. Оказывать честь означает цена, стоимость, честь, почет, уважение. Ну, для многих сегодня знакомое такое слово «respect». Give your respect, то есть дай тебе особенное уважение, ты заслуживаешь особенного уважения. Смотрите, притча 31 глава. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит, превозносит ее дословно». То есть это очень интересные моменты. В нашей культуре не сильно принято как бы хвалить. Ну, считается, вдруг человек возгордится, вдруг что-то больше о себе подумает. Но на самом деле Писание говорит, ободряйте друг друга, оказывайте уважение. Все-таки Бог так создал, что и в нашей же культуре, в том числе, супруга очень делает большой объем такой любви, заботы о муже, о семье, что она достойна уважительной благодарности буквально каждый день. Поэтому это очень важно. Интересно, готовясь к этой теме, я прочитывал разные книги, и вот что я нашел, пример того, как тонко можно дать уважение. Это Ричард Кент Хьюз «Упражнение благочестивого мужа». Возможно, вы многие читали, и он приводит там такой исторический пример. Давайте я вам зачитаю. Уинстон Черчилль, это премьер-министр Британии, однажды присутствовал на официальном обеде в Лондоне, где высокопоставленным лицам задали вопрос: «Если бы вы не могли быть тем, кем являетесь, кем бы вы хотели быть?» Естественно, всем было очень интересно, что скажет Черчилль, сидевший рядом со своей любимой Клэмми, это супруга его. В конце концов, от Черчилля нельзя было ожидать ответа: «О, хочу быть Юлий Цезарем или Наполеоном», он и сам по себе был оригиналом. Вот. Когда подошла его очередь, он, отвечавший последним, встал и произнес: Если бы я не мог быть тем, кем являюсь, мне бы очень хотелось быть. И тут он сделал паузу, чтобы взять жену за руку, вторым мужем леди Черчилль. В тот вечер старикан явно заработал несколько очков. Но он также сказал это за всех тех, у кого счастливый брак. Друзья, у кого из вас счастливый брак, вы согласитесь с ним, что он сказал правду. Действительно, я иногда думаю, а что вот если бы, что бы ты выбрал? Ну, понятно, надо Библию выбрать, это уж все выбирают. И, мне кажется, жену бы выбрал, все. А дальше уж маленький или большой круг общения, ну, что Бог даст. А фактически человек таким особенным образом он выразил уважение. Он сделал то, что муж должен сделать для жены. Простите. Итак, друзья, вот советы какие. Муж-христианин должен задаться следующими вопросами. Оказываю ли я честь своей жене? Отношусь ли к ней с глубоким уважением? Благодарю ли за те усилия, которые она прилагает ради создания семьи? Ценю ли ее жертвы, на которые она идет ради меня? Дети обязательно увидят. Не надо специально планировать такие нотации или какие-то скучные нравоучения детям. Дети, вот так вот вы поступаете, ля-ля-ля. Если ты любишь свою жену, если ты искренна, если ты выражаешь свое уважение, симпатию, радость и любовь к ней, то дети, это будет потрясающим для них стимулом, уроком тоже вести свою жизнь здраво. Они также будут любить своих жен. Для меня большим примером является мой брат. Вот некоторые здесь знают моего брата Юрия, он пастырь церкви. И я учусь у него следующему. Вот для многих из вас, как мужей, я знаю, очень сложно с супругой идти в торговый центр, в магазин куда-то. И даже если ты должен немного там побыть, ты весь истомишься, но... Мой брат делает так, я учусь у него, они едут в машине, он никогда не ропщит, он не говорит «опять магазин», а он спокойно едет туда, и он берет с собой, у него специальная есть сумка, он берет туда библиотеку книг, и он готовится к проповеди, он говорит, о, он свою жену называет только Лилечка, и отпускает ее в магазин ласково, и сам садится с книгами и готовится к проповеди. Он может ждать час, два, три, и он ни за что не позвонит. Ну, где ты там пропала? Ты уже скупила весь... Никогда. О, он ласково встречает. О, слава Богу, о, поедем. И я всегда думаю, да, надо учиться и учиться. Иногда нам надо учиться друг у друга уважительно относиться к супруге. Итак, друзья, мы дальше пойдем. Как сонаследницам благодатной жизни, следующее слово здесь стоит, и мы должны просто согласиться, что это означает относиться как к равной. Вот. Здесь, конечно, речь не ведется о равноправии, но Бог сотворил нас людьми, души, которых одинаково ценно для Него через жертву Иисуса Христа Он спасает. И мужчину, и женщину. И в плане спасенных Божьих детей мы ценны перед Ним одинаково. И вот в этом плане христианство вынесло в общество вот эту идею подлинного уважения друг к другу, равенства. И в плане, как сонаследницам благодатной жизни, оно именно говорит об этом. Иногда некоторые думают, что это относится к совместной жизни в раю. Я встречал таких людей, которые, например, на одном семейном общении мы были, и супруга так любила своего мужа, и когда ее спросили, вот, ну, если ты придешь в небеса, и Бог даст тебе, она так трудилась в церкви, ей говорили, ну, сестра, наверное, Бог даст тебе... венцов, несколько венцов, что ты будешь с ними делать? И она незамедлительно говорит, а я все венцы мужу отдам, мы там с ним будем. Все. И муж счастливый, он уже сейчас в вечности, сестра еще живет, наверное, он там дожидается этих венцов. Но на самом деле это относится к жизни здесь благодатной. То есть это жизнь в браке, и это на земле, вы знаете. Помните контекст Петра, послания? Он говорит наставление к рабам. То есть верующие рабы, как они должны относиться к своим господам? Они не будут рабами в вечности, они здесь, в этой жизни, должны покоряться господам ради Господа. Потом он говорит к женам, помните, он говорит к ним, чтобы они покорялись, мужья, которые неверующие, чтобы они не проповедовали им, а жизнью своей могли. И он говорит, это тоже понятно, что это будет только в этой жизни. И сейчас, говоря с мужьям, конечно же, он имеет в виду, что некоторые мужья, которые уверовали, живут с неверующими женами, но они должны нести в их брак вот это отношение как к равным. Вот, друзья, то есть это вы, конечно, знаете, это учение богословия, что есть общая благодать. Вот брак – это общая благодать для всех людей. Бог так сотворил. Это не только верующие. Иногда неверующие пары живут очень счастливо. Они каким-то образом интуитивно, может быть, угадывают вот этот алгоритм здравых семейных отношений. И как жаль, что многие верующие пары не знают, хотя имеют прямое, частное, специальное Божье откровение, как им жить с женой, какие их обязанности, они нарушают и баландуются, простите меня, просто в сложных моментах. Недавно с одним братом беседовал, говорю, ну ты можешь все поправить за 5 минут. Что тебе не дает возможности это сделать? Это только гордыня человеческая, только амбиции, только еще что-то. Все просто очень, но вот как раз оно бывает сложным. Итак, друзья, к сонаследницам благодатной жизни – это здесь, пока мы живем в браке. Не надо сюда сочинять что-то мистическое, романтическое. Может, оно видится там. Иногда молодые пары так думают, а мы всегда будем вместе и на небесах. А один молодой муж говорит, нет-нет, только до смерти. Вот. Ну, он прав. Может, он хотел немножечко поиронизировать, но равноправные члены семьи. Итак, друзья, мы идем к последнему, и, может быть, пару времени немного оставим для вопросов. А, скорее всего, нам надо будет помолиться, и вы будете уже идти дальше на более главные мероприятия. Итак, последняя, 6-я обязанность мужа, мы о ней немного говорили уже. Это молиться о благословении, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот, понятно, что если неверующая жена, молиться о ее спасении, и вся его практическая жизнь, уравновешенная, благочестивая, добрая, она подтверждает эту молитву. Потому что ни о каком спасении не надо вести речь, если, может быть, это касается и мужа, и жены, если нет подтверждения жизни. Вот, хотя к женам, друзья, вот я должен остановиться здесь немного, и если мы выше предыдущие стихи, их несколько, друзья, с 1 по 6 идет к жене, и есть такое к женам, которые живут с неверующими мужьями. А как с верующими быть? Иногда верующие мужья, которым более нравится идея тиранов или диктаторов, они стараются комментировать это в свою пользу, что жена также не должна ничего говорить, только муж, только вот он, а ей молчать и все, слушаться. На самом деле, если и муж, и жена верующие, то партнерство вот христианское, союз любви, он действует здесь в духовном плане несколько по-другому. Тогда надо поступать по правилу. Если, например, муж верующий грешит, то первый обычно знает об этом жена. Она больше знает многих пасторов в церкви о своем муже. Если, например, он долго проводит время с гаджетом ночью где-то, и порою она видит странички, что там просматриваются, и она понимает, что проблема с мужем. Или иногда, уставший, приходя как-нибудь с работы, или когда-то он часто уединяется в уголке кухонного шкафа, где супруга хранит какие-то приправы для покрытия тортов там. И там бывают алкогольные тоже приправы порою. И там тоже иногда что-то пропускает между делом. И жена тоже об этом знает. Как ей быть? И очень распространена такая идея. Но идея эта берется не из Библии. Это еще один миф, друзья. «Не выноси ссор из избы». И многие христиане живут вот этим правилом. На самом деле порядок остается как для верующих. Если видишь брата согрешающего, то наедине пойди и обличи. Понятно, с любовью, понятно, с молитвой. Найди слова, подумай, помолись. Но жена в этом случае должна обличить мужа. И если покаяться, забыть и все. А если не покаяться, если повторяется, следующий шаг потребуется от нее мужества, чтобы пригласить еще одного или двоих. Может быть, это душепопечитель или пастырь, и опять повторить обличение. Это трудно, немногие на это согласны. И я просто помню о времени. Бывают такие случаи вот в практике служения. Две семьи, и брат впал в блуд. Жена узнала об этом, и он закоренел. Она, что смогла, она сделала, но он оставался в блуде. И к ней переходили единоверцы, родственники, и говорили ей: не выноси ссор из избы, все перемелится, мука будет. Вот такие небиблейские идеи. А на самом деле она была искренней сестрой, и она, сказав наедине, она пригласила вот меня, в частности, еще пресвитера одного, и открыто рассказала об этом деле. Да, мы все были потрясены, мы молились об этом, мы действовали, потом и мы говорили с этим человеком, но прошла вот эта процедура, и когда сказали церкви, потом брат покаялся, и он стал хорошим. Они уехали из города, но они стали трудиться там, куда они уехали, и удивительно, Бог благословил. Брат уже этот в вечности, и сестра тоже в вечности, но Бог благословил их кончину. Там образовалась церковь, люди уверовали, и мы с радостью приезжали, и мы увидели, что Дух Святой излечил вот эти раны, и это только благодаря тому, что сестра действовала по Писанию. А вот как раз те, кто ей говорили «не выноси ссор из избы», они практиковали вот этот стиль в своей семье. И выяснилось много очень сложного. И тоже уже, к сожалению, мужа вот этой семьи нет в живых, но он никогда уже не был в церкви. Как жаль. Друзья, поэтому вот некоторые моменты остаются здесь рабочими, и они по Библии дают эффект здравия. И вот мужу нужно молиться о семье, и мы заканчиваем о том, что он должен понимать, что от того его сотрудничества, от направления, от того, как он взаимодействует со своей женой, зависит и то, как его молитвы не до потолка ли только. Вот как один комментатор так пишет: «Вздохи обиженной жены создают помехи в молитвах мужа, когда Бог выслушивает их». Вот буквально так он понимает это место. И понятно, что это очень важно. Когда супруга обратилась к Богу, например, то есть постоянные молитвы об освящении, то есть о движении, о том, чтобы как семья и муж и жена могли возрастать в Боге и приносить плод во славу Божью. Ну вот, друзья, спасибо вам за внимание. Наше время подошло к концу. И, может быть, если есть один вопрос, или, посмотрим, нам надо будет закончить молитвой. Олег Александрович, как ты думаешь, есть ли время для одного хотя бы вопроса? Да, друзья, если есть один вопрос, рука, и вот в микрофон надо будет задать. Друзья, я вам напомню, что с вами Валерий, еще 13 детей. Вы можете спросить, как он их кормит, как заботится. Нам надо уже заканчивать. Я просто хотел бы с вами помолиться. Может быть, не вот как раз одну минуту оставляем, и дальше Олег продолжит. Давайте мы помолимся. Боже наш, я безмерно благодарен Тебе, что Ты поступаешь с нами по благодати. Ты спас нас по благодати, призвав нас к Себе, как Ты хотел, по милости Твоей любви. И Ты дальше направляешь нашу жизнь по благодати. И в семейной жизни Ты даешь нам также по благодати помощь. Даруй нам помощь в ведении этой благодатной жизни здесь на земле. Ты даешь помощь в том, что дети слышат Твой зов и приходят к Тебе. Ты спасаешь их, и Ты даешь им служение. И это радость наша, это благодарение и осознание того факта, что это милость Твоя. Благодарю Тебя, что милость Твоя дана нам еще в Слове, что Ты даешь этот свет, как нам поступать и жить в жизни, будучи Твоими мужами, в семье в том числе. Благодарю Тебя, что мы могли в этот час размышлять об этом. Благослови, дорогих братьев, тех, кто только начинает, и тех, кто уже в пути длительное время продолжать эту благодатную жизнь в браке здесь, пока Твое время придет. Пусть имя Твое прославится, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо вам за внимание, друзья.